Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 10 июня. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске. В профилактории Таежной застрелили медведя. Автоподжоги продолжаются. Германия оценила золотой ключик. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте! В поселке под Горном застрелили медведя. Косолапый появился вблизи профилактория Таежной, что расположен в поселке Подгорный. Медведя увидел сторож накануне, 9 июня, около 9 вечера, после чего позвонил в полицию. Подробности нам рассказала пресс-секретарь Железногорской полиции Наталья Астраханская.
Накануне вечером, около 22 часов, в дежурную часть межмуниципального управления МВД России по ЗАТО Железногорск поступило сообщение от сторожа, который охраняет профилакторий Таежный. Мужчина сообщил о том, что 9 числа около 9 вечера заметил возле здания медведя. В поселок Подгорный, к зданию профилактория Таежный, где сейчас отдыхает порядка 100 детей, незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы, вооруженной автоматическим оружием. Туда же выехала группа охотников, которая на прошлой неделе была сформирована при администрации ЗАТО город Железногорск. Сотрудники полиции и охотники обследовали прилегающую территорию и примерно в 100 метрах от здания профилактория заметили медведя. Медведь был уничтожен одним из охотников. Сотрудники полиции не исключают, что медведя могли привлечь запахи помоев, которые выбрасываются в мусорные баки неподалеку от здания лагеря. Полиция еще раз просит всех горожан проявлять бдительность при появлении в непосредственной близости от мест, где живут либо работают люди, сразу же о таких фактах сообщать в полицию.
Движение на Ленинградском проспекте будет перекрыто 12 июня. В связи с проведением легкоатлетического пробега «День России», посвященного памяти Виталия Куканова, с 11 до 11.30 будет перекрыт участок дороги от перекрестка улицы 60 лет в ЛКСМ, проспект Ленинградский 1 до проспекта Ленинградский 35, торговый дом Михайлова. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Масштабная борьба с наркотиками. Резонансные задержания наркодилеров. Статистика наркозависимых в Железногорске. Это тема открытой студии, которая пройдет 13 июня в прямом эфире городского радио. Гость программы – пресс-секретарь Железногорского отдела госнаркоконтроля по Красноярскому краю Наталья Валюх. Звоните и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее ТВ». Телеверсия программы будет показана в записи и на свежем телевидении в сетях ГТС в 20:30 и 23:30. По информации оперативных служб, череда поджогов автомобилей продолжается. Очередной поджог произошел во дворе жилого дома по улице Восточной, 23. Сообщение о горящем легковом автомобиле ГАЗ-24 поступило на пульт ЕДДС 9 июня около 21 часа. На момент прибытия пожарных салон автомобиля был полностью охвачен огнем. Известно, что в машине были выбиты стекла. В результате пожара салон автомобиля был полностью уничтожен огнем, а также поврежден моторный отсек. Погибших и травмированных нет. Сумма материального ущерба устанавливается. Предположительная причина пожара – поджог. Более 170 нетрезвых водителей было арестовано в Железногорске с начала года. С начала текущего года по вине пьяных водителей произошло 27 ДТП, в 5 из которых пострадали люди. Несмотря на регулярные оперативно-профилактические мероприятия, которые проводят сотрудники госавтоинспекции, количество водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, не уменьшается. Более 300 административных материалов было составлено сотрудниками Железногорской госавтоинспекции в отношении водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения, а также отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Более 170 водителей получили в качестве наказания административный арест, 132 лишены водительских прав. Только за первый день июня дорожные инспекторы зафиксировали 13 таких случаев. Ситуация на дорогах на территории садоводческих кооперативов также далека от идеальной. ГИБДД просит соблюдать правила дорожного движения, а также обращать внимание на поведение участников дорожного движения. ГИБДД просит откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло во дворе дома Королева, 14, в период с 17 часов 1 мая до 10 часов 2 мая. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, наехал на припаркованный «Шевроле Круз» черного цвета и скрылся с места происшествия. Свидетели просят позвонить по телефонам 76-26-03 с 9 до 18 часов или 75-06-60 круглосуточно. Продолжаем программу. Железногорский театр кукол «Золотой ключик» представил свой спектакль в Германии. С 22 мая по 7 июня в рамках международного проекта «Российско-германские детско-юношеские театральные недели» артисты театра кукол «Золотой ключик», студии «Фокусник» театрально-творческого центра «Золотой ключик» и студии «Отражение» гимназии номер 15 города Красноярска выступали на площадках города Бремен, Германия, со спектаклем «Страна чудес». Кукольный концерт был создан профессиональными артистами театра кукол «Золотой ключик» с участием одаренных детей городов Железногорска и Красноярска. О том, как приняли спектакль за границей, а также какие награды привезла на родину труппа «Золотого ключика», расскажет актер-кукловод театра Татьяна Фролова.
Приняли нас очень хорошо. Бремен, да и вообще, вот мы второй раз уже в Германии. Очень много русскоязычного населения. И поэтому, когда приезжает русский театр, это как бы для них такая радость. И залы у нас были полные. Не буду ложно скромничать. Всем очень понравился наш кукольный концерт. Мы показали 6 кукольных концертов и провели 3 мастер-класса. По кукловождению мастер-класс, по фокусам мастер-класс и по гриму. И, значит, привезли мы 5 дипломов. Один на театр, один директору театра за помощь в организации этой поездки. И 3 диплома личных. Александру Николаеву, преподаватель студии «Фокусник», Александру Трухину, это ученик студии «Фокусник», и, соответственно, мне, как преподавателю студии «Орлики».
Всероссийский фестиваль национальных культур «Я люблю тебя, Россия» пройдет в Железногорске. В концерте, который состоится во Дворце культуры 13 июня, примут участие коллективы народного творчества Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Омской и Тюменской областей. Начало концерта в 18 часов. Вход свободный. В результате переноса выходных дней в 2014 году новогодние каникулы продлятся 8 дней. Выходные дни будут перенесены с субботы 4 января на пятницу 2 мая, с воскресенья 5 января на пятницу 13 июня, с понедельника 24 февраля на понедельник 3 ноября. Таким образом, мы будем отдыхать с 1 по 8 января в новогодние каникулы и Рождество Христово, с 22 по 23 февраля в День защитника Отечества, 3 дня в марте, с 8 по 10 Международный женский день, праздник весны и труда продлится с 1 по 4 мая. День Победы с 9 по 11 мая. День России будем отмечать с 12 по 15 июня. И с 1 по 4 ноября – День народного единства. Как оказалось, в России не самое большое количество праздничных дней. Гораздо больше их в Египте, Китае и Гонконге – 16 дней. В Индии, Индонезии и Таиланде жители отдыхают 15 праздничных дней. О спорте. 10-й веломарафон «Кросс-спорт» пройдет 12 июня на территории Емельяновского района. Большинство участников – простые любители велосипедного спорта. Контрольное время для преодоления 100-километровой дистанции – 7 часов. Задача каждого марафонца – рассчитать не только свои силы для преодоления изнурительной дистанции, но и запастись достаточным количеством питания и воды. Стартующие могут по правилам помогать друг другу, но помощь со стороны не допускается. Организаторы наградят всех финишеров специально отчеканенными к этому дню медалями. Старт в 11:30. Из Железногорска участники отправятся в 8:40 от велоклуба, улица Октябрьская, 46Б. Это была последняя информация выпуска новостей. Мы вернемся в студию после рекламы.
Общественная организация по защите прав потребителей поможет вам вернуть банковские комиссии по кредитам и страховкам. Если вы брали кредит в банке, платили различные комиссии и страховки, то знайте, это незаконно. Мы поможем вернуть ваши деньги, уплаченные в качестве комиссий и страховок. Оплата за данные услуги будет взыскана с самого банка. Звоните 708-807. 708-807. При наборе использовать код города или обращайтесь в филиал общественной организации по защите прав потребителей в Железногорске по адресу Деловой центр Европа, проспект Курчатова, 51, офис 309. Проспект Курчатова, 51, офис 309.
Тюменский государственный университет объявляет прием абитуриентов на заочную форму обучения с использованием дистанционных технологий на 2013-2014 учебный год. Справки по телефону 75 10 22 75 32 22.
«Оптика на кольце» приглашает горожан на распродажу коллекционных оправ, солнцезащитных и спортивных очков. Новая коллекция уже в продаже. Ежедневно ведется прием врача с 15 до 18 часов, в субботу с 12 до 15. Вас ждут по адресу проспект Курчатова, 56А, телефон 72 18 73.
Продолжаем программу. Платить или не платить? Железногорские депутаты утвердили положение о самообложении граждан ЗАТО. О чем идет речь, расскажет наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Вы хотите внести свой вклад в развитие города и решение самых разных вопросов, от озеленения территории до строительства дорог? Тогда вам придется скинуться. А вот поскольку вопрос открытый. Самообложение – это разовые платежи жителей для решения конкретных вопросов местного значения. Решение, платить или нет, могут принять только сами горожане на референдуме. Только они могут выбрать, на что и в каком размере захотят тратить свои деньги. Об этом на недавней сессии Совета депутатов рассказала руководитель финансового управления администрации Татьяна Прусова.
Федеральным законом 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также бюджетным кодексом установлено, что к собственным доходам местных бюджетов относятся средства самообложения граждан. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине, равном для всех жителей муниципального образования. Но могут быть введены исключения. В целях внедрения самообложения граждан в муниципальном образовании ЗАТО Железногорск предлагается принять положение о самообложении граждан. Данный вопрос решается на местном референдуме. Вопрос, выносимый на местном референдуме, в обязательном порядке содержит следующие вопросы. Конкретный вопрос местного значения, решаемый за счет средств самообложения граждан, размер разового платежа для каждого гражданина, период времени, на который вводится самообложение граждан.
Размер платежей должен быть равным для всех. Тем не менее, для некоторых категорий граждан возможны льготы.
Если предлагается уменьшить размер разового платежа для отдельных категорий граждан, то на местный референдум также выносится вопрос, содержащий перечень отдельных категорий граждан, для которых размер разового платежа предлагается уменьшить. Также здесь прописывается раздел «Учет и сбор средств самообложения граждан», будет осуществлять администрация, порядок использования средств самообложения граждан, что они имеют, целевое использование в бюджете отражаются по отдельной целевой статье, и при неиспользовании в течение текущего года данные средства переносятся на те же самые цели на следующий год.
По словам Татьяны Прусовой, с практикой применения механизма самообложения она не знакома. Тем не менее, в нашей стране есть ряд территорий, где такое положение действует. На вопрос, платить или не платить, люди должны ответить на референдуме, а это дополнительные расходы местного бюджета.
Да, механизм сложный, и ни на одной территории я не видела практики применения этого механизма, потому что, во-первых, это затратный механизм проведения референдума. Но мы приняли решение, внесли в бюджет. Соответственно, каждому жителю, обладающему избирательным правом, мы должны выписать квиточек о том, что он обязан заплатить определенную сумму в бюджет, разослать эти квиточки, и он должен их оплатить. Ну, мы понимаем, что большой объем никто не установит, потому что социальная защищенность населения. Но придется бегать за каждым жителем и заставлять его платить.
Средств местного бюджета не хватит для решения всех проблем. Самообложение – один из способов залатать дыры. А вот готовы ли железногорцы отчислять свои деньги даже на самые благие цели?
Я против, потому что я пенсионерка, и очень маленькая пенсия, 8 тысяч, и что?
Нет, я, честно говоря, тоже против, я объясню почему. То есть люди платят за детские сады, да, и еще должны какие-то отчисления делать. А налоги тогда куда идут? Вопрос. В общем, да, я против.
Уважаемые депутаты, категорически против, мы пенсионеры этих сборов. Есть бюджетные деньги, мы платим налоги, и за счет этого давайте работайте, распоряжайтесь этими деньгами как нужно.
Вступление с 1 июня в силу антитабачного закона прошло довольно незаметно. Между тем, это серьезный документ, направленный на борьбу с курением. В нем представлен целый перечень мест, где запрещено курить. Насколько нужен новый закон? В чем его плюсы и минусы? И какие дополнительные меры, по мнению горожан, стоит внедрить для сокращения числа курильщиков? Расскажет наш корреспондент Наталья Серпунина.
Один из главных плюсов в том, что закон появился. Бить тревогу давно пора, ведь по статистике в России от табака ежегодно умирают 400 человек, в том числе пассивные курильщики, а курят более 60% мужчин и свыше 20% женщин. Дети начинают курить со школы. Отныне с вступлением в силу закона запрещено курить в госучреждениях, вузах, школах, больницах, стадионах, на детских площадках, а также в лифтах и на лестничных клетках. Курилки оставили только на предприятиях и в офисах. Однако, что касается контроля за исполнением нового закона, механизм, как это сделать, не ясен. Если вы увидели, что кто-то курит на лестничной клетке или в подъезде, то можно и даже нужно позвонить в полицию. Но сотрудники правоохранительных органов ограничатся лишь устными замечаниями в адрес нарушителей. Никакого штрафа ни протокола составлено не будет. В этом и есть главный недостаток антитабачного закона, говорит заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Виктор Архипов.
По всем нарушениям можно обращаться к нам. Но мы за курение в подъезде сейчас никого не привлекем. Также приедем, только проведем профилактическую беседу. Если в нашем присутствии скажут «курил и буду курить», ну тогда мы применим статью 19.3 за невыполнение уже наших законных требований. Если он скажет «а, ну все, понял», положит окурок и уйдет, на это вся наша работа закончится. Граждане не понимают, что мы без санкций, без поправок в административный кодекс либо любой другой нормативный правоакт, практически кроме профилактической работы, разъяснительной, не имеем права, хотя хотели бы, ничего сделать.
И все же многие железногорцы считают, что антитабачный закон нужен, даже несмотря на его недоработки. Заниматься спортом, привлекать к здоровому образу жизни больше молодежи, поднять цены на сигареты. Эти меры, по мнению железногорцев, позволят сократить число курильщиков.
Юля, нужен нам этот закон?
Однозначно. Во-первых, чтобы нация была здорова, чтобы рождались здоровые дети прежде всего. От того, что многие курят, особенно женщины, поэтому рождаются нездоровые дети. Соответственно, наша нация идет непонятно куда.
Помимо закона, какую меру можете предложить, чтобы стало меньше курильщиков?
Что, подорожали сигареты раз в 10? 500 рублей пачка. Почему нет?
Оля, мы за здоровый образ жизни. Сделать акцент на спорт среди молодежи, чтобы было модно заниматься спортом. Модные мальчишки, модные девчонки, спортивные. Когда молодежь занимается спортом, курить они просто не смогут. Ну и опять же подорожание цен на сигареты.
Юлия. Впервые сделан шаг в законодательстве, который запрещает курение. До этого не было никогда таких даже законодательных актов. Несомненный минус в том, что не прописано здесь штрафы в данном законе, и не прописана сама работа, как будет действовать данный закон на практике.
На ваш взгляд, какие меры помогут сократить количество
курильщиков? На мой взгляд, это только антитабачная программа, которая будет также разработана и воплощаться в действительность. Она будет заключаться в пропаганде здорового образа жизни и в отказе от курения среди молодежи.
Сложившуюся ситуацию с курением новый закон вряд ли изменит. Он носит скорее профилактический характер. Но с 1 июня 2014 года антитабачный закон станет жестче. Запрещено будет курить в поездах дальнего следования, на платформах, в самолетах, на судах дальнего плавания, в ресторанах, кафе и гостиницах. А продажа табачной продукции будет разрешена только в магазинах и павильонах. Тогда же предполагается и введение штрафов для нарушителей антитабачного закона.
Уже не один год в Железногорске действует программа «Доступная среда для инвалидов». Тем не менее, для людей с ограниченными физическими возможностями многие здания остаются практически недоступными. Инвалидам приходится преодолевать трудности, поднимаясь даже в собственное жилье. Тему продолжит Вячеслав Новаковский.
Доступной для инвалидов городскую среду назвать сложно, даже при большом желании. Вот простой пример из жизни. В одном из домов на Ленинградском проспекте пандус есть, однако его конструкция устарела и не подходит для инвалидной коляски, на которой Наталье приходится несколько раз в день поднимать и спускать своего 10-летнего сына. Главный архитектор города Сергей Добролюбов говорит, что проблема действительно есть, но заплатить за новый пандус по новому законодательству должны сами жильцы.
Я лично ходил туда, померил этот пандус. Чтобы нормативный пандус сделать, я этот эскиз отдал в управление коммунального строительства, чтобы они внесли смету на разработку проектной хотя бы документации. Если мы разработали проектную документацию, понятно, что можно уже говорить о каких-то деньгах. Самое любопытное, что должна разрабатываться эта проектная документация людьми, которые имеющие соответствующий допуск. Проект это будет стоить, ну, наверное, 20, может, 30 тысяч рублей, сама проектная документация. Проект должен предусматривать полностью, прямо схема, как инвалид двигается. Он двигается по этому пандусу, потом пробирается сквозь дверь, замену дверных блоков. Но если у нас, я сказал, 10 000 – 20 000 – 30 000, но проектирование стоит предел 5-10%, но это может быть от 300-400 до полумиллиона рублей. Это точно только строительство пандуса обойдется.
Строящиеся объекты, например, магазины и здания, где ведется реконструкция, в обязательном порядке должны быть оборудованы пандусами. Однако владельцы сооружений, возведенных до вступления в силу новых требований жилищного кодекса, вовсе не обязаны ничего менять, если не планируют вести реконструкцию. При этом установка пандусов – это лишь верхушка айсберга, говорит Сергей Добролюбов.
Когда вот говорят люди, что давайте мы обеспечим просто пандус на крыльцо, надо рассмотреть проблему по каждому конкретному случаю отдельно. К примеру, мы построили чудесный пандус на крыльцо. Дальше существует три порога, через которые должен проехать, значит, инвалид. Существует дверь ненормативной ширины, она должна быть не менее 1,20 м, чтобы он по коляске проехал. То есть нужно менять дверь, а эта дверь может быть на квартирном доме, который стоит домофон. Она должна быть без порога. Мы проехали эти препятствия, уперлись в лестничную клетку, которая поднимается на межэтажную площадку, там 3 бывает, 5 ступенек. Там вообще не представляется возможность сделать нормативный пандус. Только, может быть, подъемник, лифт какой-то, который существует. Они очень дорогостоящие.
По словам главного архитектора, за счет бюджетных средств пандусы можно установить только на объектах, принадлежащих муниципалитету. На этот год таких строительных работ не запланировано.
Мы определяем те объекты, куда нужно сделать пандусы. Составляет нам УКС городской смета на проектирование. Потом мы будем выходить в совет, чтобы эти деньги нам выделили на проектирование. А потом будет проект, будет смета на строительство этих пандусов. Тогда будет понятно, сколько нам денег надо искать, чтобы построить эти пандусы по городу.
Председатель Железногорского отделения Всероссийского общества инвалидов Светлана Козлова считает, что пока город не может считаться доступной средой для людей с ограниченными возможностями. По ее мнению, не выделяемых средств, не созданных условий для этого недостаточно.
Опубликованы были программы, именно финансирование, городские программы. И программа «Доступная среда», я посмотрела там вот по цифрам, конечно, минимум вообще отпущено. Но я считаю, эта программа должна более финансироваться у нас. Даже то, что к тем домам, где у нас вот именно живут дети-инвалиды и инвалиды, недостаточно пандусов, не приспособлены дома. Но то, что со средств жителей, это, мне кажется, вообще нереально. Не каждый может, допустим, какую-то большую сумму выделить на это строительство. Это одно. А финансирование для общественных мест, которые в городе называются социально значимые объекты, мне кажется, то же самое у нас недостаточно проведено.
И в завершении программы рубрика «Православие» в студии священник собора Михаила Архангела, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 13 июня Православная Церковь празднует Вознесение Господа нашего Иисуса Христа. Вознесение Господа нашего на небо совершилось в 40-й день после Его воскресения Пасхи. В продолжении времени от воскресения своего до вознесения на небо Господь не находился уже по-прежнему постоянно с учениками своими, а только время от времени являлся им. Во время этих явлений своих Он прежде уверял учеников в Своем воскресении, для чего неоднократно вкушал с ними пищу, а потом преподавал им наставления о предстоящем устройстве на земле Церкви Своей, которая должна была образоваться из уверовавших в Него. При одном из таковых явлений находилось более 500 человек. Апостолы и многие из верующих, увидев Господа, они поклонились Ему, а некоторые еще и теперь усомнились, точно ли это Он. Господь, приблизившись, сказал: «Мне дана всякая власть на небесе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. А я невидимо буду с вами во все дни до скончания века». В 40-й день Господь явился ученикам Своим, когда все они с Пречистой Его Матерью и другими женами находились в Иерусалиме. Здесь в последний раз Господь беседовал с возлюбленными учениками Своими, в последний раз снова заповедовал им идти во весь мир для евангельской проповеди и повелел им не отлучаться никуда из Иерусалима, до тех пор, пока не получат обещанного Утешителя Духа Святаго. При последних словах святые апостолы, все еще не свободны от мыслей о земном царствовании Иисуса Христа, попросили Его: «Господи, не в сие ли время восстановишь Ты царство Израилево?» Господь ответил им на это: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец предоставил Своей власти, но вы получите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Моими свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до последних стран земли. Зашедший на вершину горы Елеонской, Господь поднял вверх руки Свои и начал благословлять учеников, и вот в это самое время, когда благословлял их, начал Он выше и выше подниматься от земли и восходить к небу, пока светлое облако не сокрыло совершенно божественного учителя от взоров возлюбленных учеников Его. Господь вознесся на небо и воссел одесную Бога Отца Своего. Святые апостолы в недоумении и страхе все еще искали взорами своими сокрывшегося от них в небесной высоте своего учителя и Господа, как вдруг явились перед ними два мужа в светлых одеждах и сказали им: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небе? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, некогда придет опять на землю таким же образом, как вы видели восходящим Его на небо». Святые апостолы, утешенные словами ангелов, возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали непрестанно в молитве и славословии Бога, ожидая обещанного Утешителя Святаго Духа. Вознесение Господа на небо Святая Церковь называет исполнением смотрения Его же о нас, то есть последним действием Его в совершении нашего спасения, через которое земное соединено с небесным. Это означает следующее: своими страданиями и крестной смертью Господь удовлетворил правде Божией за грехи наши, своим воскресением разрушил царство смерти дьявола и воскресил нас с собою, своим вознесением на небо отверз нам вход в рай. сам предстал пред течью нас пред лицом Отца Небесного и представил ему в своем лице человека искупленного и восстановленного, сподобил прославленное естество наше чести превыше херувимов и серафимов. Ныне, в день Вознесения, по словам святаго Иоанна Златоустого, род человеческий примирен совершенно с Богом. Древняя брань и вражда истреблены, и мы, которые недостойны жить и на земле, вознесены на небо. Ныне наследуем Царство Небесное мы, которые не стоим и земного. Восходим на небо, наследуем престол Царя и Владыки. И естество человеческое, которому херувим возбранял вход в рай, вознесено теперь превыше всякого херувима. Иду приготовить вам место, говорил сам Господь ученикам своим, предсказывая им о своем восшествии на небо. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были там, где я.
Вы слушали программу «Спектр 26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго!